«На мой взгляд, — говорил он, вставляя в глаз монокль, оживлявший своим сверканием его суровое лицо, — прежде чем спорить о магии, мы должны установить пределы еще непознанных сил. Несомненно, силы такие есть даже у весьма отсталых людей. Факиры творят поразительные вещи». «Вы хотели сказать жулики?» — с наивным видом спросил второй джентльмен. «Томми, не говори глупости», — сказала дама. «Вечно ты споришь о том, чего не знаешь, словно школьник, честное слово, который обличает фокусника. Этот мальчишеский скепсис так устарел? Что же до непознанных сил, я полагаю...» В этот миг дама увидела кого-то, кто был ей нужен. Неуклюжего человека в черном, стоявшего у павильона, где дети бросали обручи в уродливейшие фигурки, и кинулась к нему, крича: «Отец Браун, а я ищу вас! Мне нужно с вами посоветоваться. Вы верите в предсказания?» Тот, к кому она воззвала, беспомощно смотрел на обруч в своей руке. «Я не совсем понял, — сказал он, — в каком смысле вы употребляете слово «верить». Конечно, если это шарлатанство...» «Нет-нет! — вскричала дама. — Учитель совсем не шарлатан. Для меня большая честь, что он пришел. Он провидец, пророк. Предсказывает он не какую-нибудь удачу в делах, он открывает глубокие духовные истины о нас самих, о нашей подлинной сути».
«Вот именно, — сказал отец Браун, — если это шарлатанство, я ничего против не имею. Мало ли шарлатанства на таких базарах, да никто и не примет их всерьез. Но если дело дошло до духовных истин, я считаю, что это бесовская ложь, от которой надо держаться подальше».
«Ваши слова парадоксальны», — с улыбкой заметил Хардкасл.
«Никак не пойму, что такое парадокс», — задумчиво сказал священник. «По-моему, они очень просты.
Если кто-нибудь притворится шпионом и станет лгать противнику, вреда не будет. Но если человек действительно работает на врага...»
«Вы думаете, — начал Хардкасл...»
«Да, — отвечал священник, — я думаю, что ваш провидец связан с врагом рода человеческого». Томми Хантер захихикал от удовольствия.
«Что ж, — сказал он, — если так, этот темнокожий субъект просто святой».
«Мой кузен неисправим, — вздохнула леди Маунтигл. — Он и сюда приехал, чтобы обличать учителя. Поистине, он бы стал разоблачать Будду и Моисея».
«Нет, дорогая сестрица, — улыбнулся Томми, — я приехал, чтобы тебе помочь. Когда эти обезьяны тут, я за тебя неспокоен».
«Ну вот опять, — сказала леди. — Помню, в Индии поначалу все мы недолюбливали темнокожих, но когда я убедилась в их поразительных духовных силах...»
«У нас с вами разные взгляды, — сказал священник. — Вы прощаете темную кожу, потому что кто-то достиг высшей мудрости. Я прощаю высшую мудрость, потому что кто-то другого цвета, чем я. По правде говоря, меня не так уж волнуют духовные силы. Мое дело — духовные слабости. Но я никак не пойму, чем плох человек, если он того прекрасного цвета, что бронза или кофе, или темное пиво, или северный ручей, пробивающийся сквозь торф. В сущности, и фамилия моя означает этот самый цвет, так что я немного к нему пристрастен».
«Ах, вон что! — победительно воскликнула леди Маунтигл. — Я так и знала, что вы шутите».
«М-да, — промычал Томми Хантер, — когда говорят серьезно, это мальчишеский скепсис. Скоро он начнет гадать».
«В любую минуту, — отвечала дама, — это не гадание, а хиромантия. Но для тебя ведь все едино».
«Мне кажется, есть и третий путь, — сказал, улыбаясь, Хардкасл. — Многое можно объяснить естественно. Вы пойдете к нему?»
«Признаюсь, я сильно заинтригован».
«Не выношу чепухи, — сердито сказал скептик, и его круглое лицо побагровело от злости. — Идите, гадайте, а я пойду катать кокосы».